Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Жесточайший удар нанес Александр Лукашенко своему брату или сестре Путину, потому что часто говорят, что Россия и Беларусь – сестры. То есть вот кому-то из них двоих, брату или сестре, он нанес удар. Потому что вчера должно было быть, конечно, главное событие для Путина. Это посещение Совета Федерации, выступление перед сенаторами. Все телекомпании государственные российские должны были говорить только об этом. И вдруг бах-тарарах, без предупреждение, это секретная инаугурация, тайны. Никто о ней не знал. Ни Путин, ни Песков, ни даже посол в Минске Российской Федерации. И, конечно, это было нанесено жесточайшее, тяжелейшее оскорбление. Вот такое вот оттягивание на себя пиар-внимания. И дошло до того, что даже российские ток-шоу буквально какие-то формальные две минуты говорили о том, как прошло вот это вот заседание в Совете Федерации, как прошла встреча Владимира Путина с сенаторами, и тут же переключались на тайную секретную инаугурацию. Здравствуйте, Сергей Митрохин.
Добрый вечер.
А мы-то с вами начнем со следующего пиар-хода. Мы еще вернемся к этим двум историям. Мы начнем с сегодняшнего пиар-хода, который сделали поклонники Путина, а это некий писатель Сергей Комков, который повторяет подвиг Валентины Терешковой. Валентина Терешкова сделала Путина вечным, а Сергей Комков делает его лауреатом, пытается сделать лауреатом Нобелевской премии. Он действительно подал документы, оформил. И поди его теперь не включи в этот список наравне с Навальным, Тихановской и другими заслуженными людьми вроде Дональда Трампа. Поэтому, Сергей, да, кстати, ваше мнение, заслуживает Владимир Путин быть включенным в этот список на Нобелевскую премию мира? Потому что мы сейчас прохожим об этом
спросим. Мне кажется, что это какое-то нелепое совершенно действие.
Почему?
Зная отношение к, ну, в мире сейчас, мы сами постарались, нас и так-то не очень любили в мире. Мы и много сделали для того, чтобы нас стали любить еще меньше. А наши власти, как мне кажется, даже в этом заинтересованы. Потому что они не подпитывают свою легитимность той враждебностью или там ненавистью, с которой к нам относятся во всем мире. Потому что так удобнее сотворять психологию осажденной крепости и тем самым коменданту этой крепости получать больше лучей поддержки. Вот такая конструкция сложная. Но в этой ситуации еще и обращаться, объявите нас лауреатами Нобелевской премии. Но это какой-то совершенно нелепый пиар-ход. Конечно, это сделалось, естественно, согласованно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И то, что согласовали такую странную инициативу, ну, это пойдет только во вред. Потому что, конечно, это просто нереально. Это невозможно. А еще есть риск проиграть Навальному или Тихановской в данной борьбе.
Да, и Тихановской еще лучше.
Я здесь уже никак невозможно.
Поэтому, конечно, вот у нас телефон работает. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому, пожалуйста, высказывайте свое мнение, достоин, недостоин Владимир Путин. А также, может быть, даже прогнозы, включится ли Александр Лукашенко в эту гонку и не запишут ли его в этот список, чтобы еще и насолить Тихановской. Потому что это будут две отличные пары. Путин, Навальный, Лукашенко, Тихановская. Вот
думаю,
ваши прогнозы.
В этом выборе у Нобелевского комитета просто даже нет, не будет ни одного голоса. Ни за Путина, ни за Лукашенко.
Но это ваше мнение. А вот, между прочим, мы, во-первых, провели...
Это мое личное мнение. Я не настаиваю, никого ему не навязываю.
Да, и мы сейчас будем спрашивать и слушателей. И начнем с опроса в Твиттере в нашем. Покажите, пожалуйста, табличку. Заслуживает ли Путин Нобелевскую премию мира? Мы спросили нашу аудиторию, и вы видите, что да, заслуживает, считают 14,6%, в которые не входит Сергей Митрохин. Нет, не заслуживает 70,7%. И третий вопрос, мы такую достаточно шуточную ставили формулировку, только после Навального считает 14,7%.
Ну, вообще, я, например, не думаю, что эту премию надо Алексею Навальному вручать, потому что это премия мира. Ну, давайте не расплываться. Это премия не за любые заслуги перед обществом, а за то, что
перед коррупцией.
За то, что ты обеспечил мир, кого-то примирил друг с другом. В мире множество горячих точек. И множество людей, часто совершенно неизвестных, совершают подвиги во имя того, чтобы кого-то примирить. Конечно, им надо давать Нобелевскую премию. Использовать эту премию для пиара любого политика, независимо от того, как мы к нему относимся, но я считаю, это неправильно. Это рабочий инструмент, который стимулирует политиков быть миротворцами. Ну зачем его превращать в инструмент пиара для кого бы то ни было? В том числе и Путина, и Навального, и Тихановской. Я считаю, нет, неправильно.
Неправильно.
Ничего это неправильно.
Хорошо. Мы, представляя вам других гостей нашей программы, сразу будем спрашивать их мнение по поводу достоин, недостоин Владимир Путин. Поддерживаете ли вы инициативу писателя Сергея Комкова, про которого никто не знает, но теперь знают все. Вот про Валентина Терешкова знали, а про него нет, но теперь он тоже стал известен. Здравствуйте, Борис Вишневский, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Что вы скажете об этой инициативе?
Знаете, это так глупо, что даже не смешно.
Нет, почему же?
Вот сказать про эту инициативу. По ряду причин. Во-первых, понятно, что никто Путину Нобелевскую премию мира не даст. Вот не даст и все. Особенно учитывая, какие большие заслуги в кавычках перед миром во всем мире есть у Владимира Владимировича. Сперва напали на Грузию, потом напали на Украину, потом влезли войну в Сирии. Но если была бы антипремия Нобелевская или Нобелевская премия войны, то, может, Владимир Владимирович был бы среди главных номинантов. Но Нобелевская премия мира не имеет ни малейшего отношения к его деятельности. Я даже не думаю, кстати, что эта инициатива, как говорит мой давний друг Сергей Митрохин, была согласована с Кремлем. Она настолько идиотская, что я даже готов допустить, что этот писатель, до сих пор никому неизвестный, действовал без всяких согласований, ну, просто решил высунуться. Знаете, вот хамуйство – это такая черта, которая не всегда требует согласования.
Борис, простите, пожалуйста, можно я на секундочку вас прерву и возражу? Знаете почему? Если бы пожалуйста. Это была инициатива какого-то фрика, они не рассказывали бы государственное агентство в первых строках там своих довольно почему? Торжественно и серьезно. Не рассказывали бы, они бы забили, ему бы сделали взыскание, сказали, отзывай, не позорь нас. А поскольку это все довольно-таки широко расходится, то я думаю, это вполне согласно скорее с Сергеем, что это с такого позволения барского.
В данном случае имеет место не тот факт, что это фрик, а в том, что если действительно там правильно оформлены документы, и это направлено в соответствии с процедурой, и так или иначе Нобелевскому комитету, а точнее, насколько я помню, Нобелевскую премию мира же, по-моему, там норвежский Стортинг присуждает со времен ее учреждения, придется тратить время и все это рассматривать. Вот факт сам отправки документов является, конечно, информационным поводом, кто бы ни отправил. Поэтому вполне возможно, что никаких согласований, но это, собственно, не имеет никакого значения. Потому что там шансов ноль. И я думаю, что как только выяснится, кому присуждена Нобелевская премия мира, те же самые российские пропагандистские каналы постараются или навсегда об этом забыть, или обвинить норвежский Стортинг в русофобии. Да. Вот не захотели давать Владимиру Владимировичу премию мира проклятые русофобы. В очередной раз не оценили наши заслуги, завладали антироссийские настроения.
Вот, Борис, я на этом вас тогда прерву и передам слово Аббасу Галямову. Аббас, здравствуйте. Вот если бы вот у вас такая работа, вы работаете политологом, вы можете на минутку вообразить, что вы работаете кремлевским политологом, и как будто бы вы участвуете в ток-шоу государственном, о котором сейчас сказал Борис. Вот вы выходите и говорите, не оценили его заслуги. Как вы считаете, какие у него заслуги, что его можно было бы выдвинуть на премию Нобелевского мира? Что это за заслуги?
Подождите, Лен, вы меня адвокатом дьявола, что ли,
да,
хотите сделать?
Да, почему нет-то? Бывает же такое.
Нет, я не согласен. Я же не фрик, да, я не пришел на Первый канал, слава богу. Поэтому не заставляйте меня чушь. Не заставляйте меня чушь нести, пожалуйста.
Эх, я так надеюсь, да, хорошо, от себя.
Я же...
Тогда от себя. А так я надеялась, что нам будет весело.
Нет, я, знаете, вот, во-первых, возражу вам. Вы говорите, если бы эта инициатива не была согласована с Кремлем, то ее тут же бы остановили. На самом деле совсем не так легко такие инициативы останавливать. Вот представьте, сидит, например, Громов, да, и вот и он видит, что такая новость пошла. И вот бросится ее остановить, но ты же рискуешь аппаратно, очень серьезно. А вдруг, например, это Кириенко там согласовал с Путиным, проговорил вчера за чашкой чая, да, и это реализует. И вот и он представил себе звонок Владимира Владимировича. Алексей Алексеевич, А вы что, против, что ли? Что случилось? Почему вы остановили? И все, и конец всему карьере, всему там сладкой жизни, да?
Да.
Поэтому надо вот эту аппаратную составляющую обязательно учитывать вот в своем анализе.
Это
на самом деле
да.
В этом-то главная проблема системы и заключается. Все акторы, которых мы анализируем как некие рационально действующие политических субъектов, они на самом деле в первую очередь аппаратные игроки, и они в первую очередь исходят из аппаратной логики. Поэтому система регулярно действует неоптимальным образом. Не потому, что они дураки, а потому, что у них просто другие резоны. Для Громова главное не Путину пиар хороший обеспечить, это задача номер два. Для него главное не проиграть в аппаратной схватке Кириенко или Пескова. И то же самое касается Кириенко, то же самое Пескова касается, и так далее, и так далее, и так далее. Там же, как известно, у башен много Кремля, и это на самом деле очень серьезная проблема для системы. Собственно говоря, вот так авторитарная система-то и рушится. Если бы они действовали оптимальным образом, то имеющиеся в их распоряжении государственные ресурсы никогда бы не позволили оппозиции нигде победить. Но авторитаризм сплошь и рядом рушится именно вот в силу вышеназванных причин. А вот. Теперь я вот по поводу аргумента Бориса Вишневского, если можно, скажу. Значит, он предположил, что это слишком глупо, и поэтому Кремль не может за этим стоять. Знаете, задача пропаганды ведь не в том, чтобы убеждать. Да, задача пропаганды в первую очередь подавить волю к сопротивлению, навязать агрессивно, навязать свое вот это ощущение, что я ничего не могу с этим поделать, с этим абсурдом, с этим бредом, да. И поэтому в принципе вот это абсурдное по своей сути, Борис прав, оно по своей сути абсурдное, глупое действие, оно с точки зрения вот этой агрессии, да, подавления воли к сопротивлению у нормальных людей, оно действует правильным образом, ну, то есть оно в кассу, да, то есть мы все сидим, и мы растерялись, и мы руками разводим, господи, а как с этим бороться, с этим идиотизмом, да, и все, и они добились своей задачи, по сути, да, поэтому я совершенно не исключаю того, что это действительно согласованная история, и Кремль действительно дал отмашку. То есть, скорее всего, этот писатель пришел с этой идеей сам. Да, я не думаю, что кто-то из кремлевских стратегов, они слишком умны для этого, придумал такой бред. Но когда такой вот лизоблюд пришел, да, и принес это на блюде, они так друг на друга посмотрели и говорят, слушай, а ничего так, история прикольная, давай попробуем. Вот я думаю, это так было.
Да, это совершенно замечательно то, что вы рассказали. Особенно мне понравилась история с Громовым и Кириенко, потому что действительно Громову то никакого труда не составляет набрать трубку и заткнуть как следует газету. Он заметки снимал с полосы, о чем там новости, в РИА Новости,
да, конечно,
вообще не проблема.
Конечно.
Но действительно подумать, что а вдруг, а потом меня обвинят, что я такое зарубил инициативу, это очень смешно. Спасибо вам большое. Да, это здорово. Мы говорим сегодня также о другом пиар-ходе, который учудил вчера Александр Лукашенко. Ну, это правда, что это был абсолютный секрет для всех. Это правда. Это видно даже по реакции раздраженной Пескова. И на федеральных каналах я всегда о них говорю, потому что они очень во многом отражают барометр кремлевского общественного мнения. И даже там, где давно уже пытаются его поддерживать, потому что он сестра, как известно, родная, младшая, его поддерживают, даже там ведущие ток-шоу были несколько вот жестче настроены, чем обычно, что это за секретность, как это так, это такой фарс, это смешно. Вот его вчера немножко журили за это. Давайте мы посмотрим сюжет и обсудим, почему он так поступил с Владимиром Владимировичем.
23 сентября в Беларуси в закрытом режиме прошла инаугурация Лукашенко. Мероприятие не анонсировалось заранее ни на сайте президента, ни в СМИ. Кроме того, впервые инаугурацию не транслировали государственные телеканалы. В 11:30 новость о том, что Лукашенко вступил в должность президента, опубликовало агентство «Белта». Также СМИ сообщили, что на мероприятие были приглашены около 700 человек. Однако среди гостей не было ни послов иностранных государств, ни посла из России. Ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия» выяснили у одного из гостей, Андрея Кривошеева, председателя Союза журналистов Беларуси, было ли ему известно, что его приглашали именно на инаугурацию.
Заявили ли о том, что это именно инаугурация, или все-таки участие президента и просто мероприятие?
Не, мне сказали, что будет мероприятие с участием главы государства.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знал о готовящейся 23 сентября инаугурации Лукашенко. Он воздержался от комментариев, отметив, что это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. А на вопрос о том, был ли приглашен на мероприятие Владимир Путин, Песков ответил, что присутствие зарубежных лидеров на церемонии протоколом не предусмотрено. Ряд стран отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Среди них Германия, Канада, США, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Дания, Словакия, Польша, Чехия и Украина. Оппонент президента Беларуси Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом, а сам Лукашенко в своей инаугурационной речи назвал этот день «днем победы над цветными революциями». В тот же вечер на улицах Минска начались акции протеста. При разгоне протестующих силовики применили водометы с оранжевой жидкостью и слезоточивый газ. По данным минской милиции, задержаны несколько десятков человек. Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил о 155 задержанных.
Ну, то есть протесты, конечно, последовали. Он пытался их избежать тем, что он вот так вот все это внезапно в режиме блицкрига провел. Но не предупредить Россию, не сказать. Это что? Как бы вы это классифицировали, Сергей? Вот это все-таки, мне кажется, любопытный момент.
Но я думаю, во-первых, исходя из его собственных интересов, он, конечно, сделал совершенно правильно. Потому что анонс инаугурации – это взвинчивание протестных настроений до такого предела, что дальше уже невозможно. Уже большего стимула для протестующих собрать там уже не 100, а 200, 300 тысяч просто нельзя придумать. И понятно, это была бы очень мрачная инаугурация, действительно. Вот, поэтому уже после, постфактум, вот эти протесты, это, они не могли получить такую длительную мобилизацию, чтобы стать массовыми. А вот согласовывать с Россией тут, да. Во-первых, я думаю, есть элемент недоверия, что будет утечка.
Все-таки.
Конечно. Это очевидно совершенно. А во-вторых, что, это же моя страна, Беларусь, мое мероприятие, мое личное... Инаугурация. Ну почему я должен согласовывать с Путиным? Ну, ага. Есть такой, я думаю, тоже вот такой психологический момент, что это будет, ну, too much, как бы.
Ага.
Что, наверное, там куча вопросов согласуется, но такие, которые уж вот лично меня, Лукашенко, касаются, я вряд ли буду. Все-таки какая-то гордость там, наверное, еще остается.
Великая.
И в результате получилась накладка. То есть он действительно на этой корке довольно серьезно поскользнулся.
Да,
потому
и
что
вызвало реальное
теперь
раздражение.
Теперь уже к нему обратное встречное доверие, оно немножко ослабевает.
Подорвано.
И вот он тут сейчас будет, видимо, сделать какие-то ходы, чтобы загладить свою вину. Ну, посмотрим, что он придумает.
Борис, я бы вас тоже хотела спросить, как вы считаете, почему это, почему оно было секретным от своего народа, мы все прекрасно понимаем. Но почему он... Ведь... Ну, казалось, когда он поехал в Сочи, он поехал сдаваться, вообще сдавать себя с потрохами. И вообще было ощущение, что он не удерживает ситуацию без того, чтобы не сдаться и не, я не хочу слово присоединиться, но примерно так. А тут вдруг опять такая граница, о которой говорит Сергей. Вот граница. Это мое. Как это его? Он разве не совсем уже там, в России?
Понимаете, на мой взгляд, поведение Александра Григорьевича должны сейчас изучать уже, скажу так, может, немножко резко, там, сексопатологи. Потому что это поведение такой истеричной дамы бальзаковского возраста, которая едет предлагать секс и при этом кричит: «Нет, я честная девушка». А вот у меня других аналогий, честно говоря, не возникает. Почему тайно провел? Ну, все же совершенно понятно. Я, конечно, Сережа Митрохин совершенно согласен. Представьте себе, президент, который якобы избран 80% граждан, проводит инаугурацию в условиях, когда рядом с президентским дворцом или другим местом, где она проходит, там стоит там 230 тысяч возмущенных сограждан, не признающих его президентом и требующих новых выборов, и надо или их разгонять, что будет еще хуже, или все это терпеть. Это что, инаугурация уверенного победителя? Да нет, конечно, это инаугурация загнанной в угол крысы. Вы помните, как он крысами обзывал протестующих, заявляя презрительно, что они, дескать, разбежались? Но после этого Белоруссии тоже стали говорить, что у нас крыса только одна, и она в президентском дворце. Что касается Путина, тут тоже, на мой взгляд, все совершенно очевидно. Не сочли нужным согласовывать и даже ставить в известность именно потому, что Александр Григорьевич даже помыслить себе не может, что на это могут обидеться. Он считает страну своей собственностью, что хочу, то и делаю. Одно дело – это ехать к Путину и договариваться о почетной капитуляции, а другое дело – это делать что-то у себя, что формально, конечно, Россию не затрагивает никак. Ну вот как? А то, что в этот день Путин собирается выступать в Совете Федерации, я допускаю, что Александр Григорьевич даже это или не знал, или никак не собирался принимать это в расчет, и вообще это не волновало. Ну, послушайте, Путина волнует перед кем-то Лукашенко выступает в Беларуси? Да, конечно же, нет. Вот так оно все и получилось.
Понятно.
Возможно, это действительно в какой-то степени разрушит взаимодоверие, хотя, ну, немножко зная, в том числе лично Владимира Владимировича Путина, я вас уверяю, он не доверяет никому. Кроме, может быть, там двух-трех человек из самого своего ближайшего окружения. И Лукашенко он точно тоже не доверяет. И вряд ли какое-то доверие тут очень сильно может быть разрушено.
Понятно.
Отношения двух диктаторов, они зависят не от того, то есть сообщили инаугурацию или не сообщили, кого позвали, а кого не позвали. Посмотрим, что будет дальше. Обсуждаться, на мой взгляд, должно только то, в какой степени Путин готов всерьез помочь Лукашенко удержаться на этом месте, исключительно силовые методы, поскольку никаких других не существует.
Спасибо.
Мне еще понравилось заявление, что одержана победа над оранжевой революцией. Только надо добавить в обстановке строжайшей секретности.
Но он умудрился, одержана победа. Он же умудрился еще и там же в этот же день назвать дрянью людей, которые выходят на улицы. То есть он намолотил, конечно, себе на свою оставшуюся голову.
На импичмент намолотил.
Да, на импичмент. Не знаю, существует ли такое слово.
Он уже объявлен.
В Беларуси, потому что народом, но эти 700 человек в зале. Аббас, я бы вас тоже хотела спросить, если он так заинтересован в России, у него вообще больше никого уже не осталось ни справа, ни слева, ни спереди, вот только Россия. Он почему так себя повел? Ну вот явно же вызвав раздражение кремлевское.
Лена, я думаю, это, кстати, хороший индикатор, который можно использовать для анализа результатов их встречи с Путиным в Сочи. Помните, мы все так задались вопросом, так чем все закончилось? Ну да, Путин ему деньги дал, но вроде как не так много, как полагается в аналогичной ситуации. Янукович он в аналогичной ситуации давал в два раза больше. Значит, опять же, выяснилось, что эти деньги не то чтобы на бери и пользуйся, а большая их часть, в общем-то, так и останется в России. Да, и вполне возможно, вот глядя на вот эту раздраженную реакцию Лукашенко, мы можем сделать вывод, что он недоволен итогами встречи. Он приехал продать товар, а товар у него купить отказались. Mm-hmm. Путину хватило ума не ввязываться в эту бредовую историю, и он ограничился, так сказать, какими-то общими словами, жестами. Ну, совсем откровенно послать Лукашенко он не мог. Да, мы знаем, Путин любого диктатора поддерживает в ситуации, когда против него народ восстает. Да? Но дальше вот формальной поддержки он не пошел, и Лукашенко недоволен. Нет, я бы это так проинтерпретировал.
Да.
Путин поставил под ружье.
Ну, поставил и отозвал.
Большие контингенты.
Же.
Ну, как отозвал?
Ну, он сказал, что
если там такое начнется, что-то совсем, то он поможет.
Да, потом вот тех, которыми он помог, он как бы... А потом он сказал о перманентных учениях, которые там будут проходить, и, видимо, присутствие все-таки будет. Но действительно похоже на то, что там не такие сладкие отношения, как кто-то думает. Нам звонит Наталья. Да, кстати, я хочу сказать, что по поводу того, думал ли Лукашенко об этом мероприятии, которое Сергей сейчас за его спиной, за вашей спиной идет. А мы восстанавливаем справедливость. Раз никто не обратил внимания на это выступление, мы обратим внимание. Но я там еще отдельно расскажу, на что именно мы обратим внимание, даже не на самого Путина. Там гораздо интереснее есть персонаж, который его там встречал. Но Наталья из Москвы сейчас нам звонит. Здравствуйте, Наталья. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Лена, Сергей, Борис, рада всех видеть, Аббас, всем зрителям. Ну, понимаете, у меня просто трясет, я сегодня там в доме порядок навозила, и вот услышала эту историю, ну, просто психическое здоровье, да, вот этого известного поэта, ну, наверное, ему надо к доктору, конкретному, потому что, ну, это только доктор может оценить. Жители России, которые вот оказались, да, без помощи в пандемию, воздвигать, ну, как по-другому не скажешь, из Путина на, ну, далеко, ну, вряд ли они станут. Ну, просто, видимо, нет предела уже напору, там, ядро, не ядро, не знаю, друзья их, у них, наверное, дружбаны принято говорить. Как вообще это возможно, да, вот только из тех войн,
да.
После того, Наталья, что сотворили...
Наталья, я предлагаю теперь проверить, трясет ли от этого вопроса московских прохожих или не трясет. Посмотрим наш опрос.
Заслуживает ли Владимир Путин Нобелевской премии мира?
Мои поздравления, думаю, да.
Мне кажется, Нобелевская премия мира сама по себе глупая какая-то вещь. Ну, Нобелевская премия – это наука. Причем здесь мир?
Нет.
Почему?
Потому что он узурпатор.
Безусловно. Потому что единственный человек, который за мир борется – это он.
Вот если он сделает вот этот решительный шаг, вернет все недра государству, а не олигархам, вот тогда… Я бы сказала, что Путин молодец.
Он заслуживает двух Нобелевских премий мира. Мое, так сказать, мнение, могу сказать, мнение и моей жены тоже. Двух премий заслуживает Владимир Владимирович Путин.
Я думаю, что да. Он, как Путин, как президент, очень хороший человек. Он старается для своего народа сделать все, чтобы обеспечивать спокойную, мирную жизнь.
Я как-то не мыслю в категории премий. Мне важно, чтобы... получали премии, как Светлана Алексеевич по литературе, с четкой гражданской позицией. За нее я рад. Здесь у меня мнение, оно даже не отрицательное, а какое-то, мне кажется, это просто не нужно. Ему точно.
Естественно.
Заслуживает. Он, потому что... Он не дает драться, на самом деле. Если бы он ее не заслуживал, у нас бы уже давно был хаос. То там, локальный. А может быть и всеобщий.
Если мы учитываем то, что Обаме дали премию мира, я думаю, что Путин не хуже.
Нет, не заслуживает.
Почему?
Ну, потому что Нобелевскую премию мира кому давали? По-моему, Ганди, да? Если я сейчас всех не вспомню, но мне кажется, человек, которому дают Нобелевскую премию мира, как минимум не должен участвовать в никаких войнах. Наш уважаемый президент за мной приедут, участвовал во многих войнах, мне кажется. И, ну, как-то война и мир, они несопоставимы.
Это умница, как за мной приедут, говорит эта милая девушка. Я надеюсь, что не приедут, что Россия все еще настолько демократическая страна, чтобы не приезжали. И я очень рада, что у нас был этот опрос, потому что вот Аббас не захотел представить нам модель другой точки зрения, а вот прохожие представили. А это значит, страшно далеки вы, Сергей, от народа, со своими 70% в Твиттере. И Твиттер наш далек от народа со своим 70%, что он недостоин.
Ну, знаете, это вам любой социолог скажет, что все-таки выборка вещь серьезная.
Я знаю, да. Но это же все-таки о чем-то говорит.
Вам надо было заказать Левада-центру этот опрос, когда более-менее относительно...
Ой, нет, я боюсь, что мы картину получим относительно похожую. Вот для того, чтобы... Ну, мы на этом долго не будем останавливаться, но я все-таки Бориса Вишневского спрошу. Ваш прогноз. Если бы мы заказали Левада-центру, вот как бы распределились голоса? Твиттер, понятно, 70%. Прохожие, понятно, там 50-50. Допустим, Сергею понятно. А вот такой опрос Левада-центра достоин или недостоин? Как бы вот эти две... Давайте на две половины их разделим. Как бы они распределились?
Знаете, я думаю, что все-таки результат Путина был бы значительно бы ниже. Я хочу напомнить опрос, который проводил Левада-центр, когда речь шла о главном путинском детище – поправка Конституции. Помните?
Да.
Когда людей спрашивали, вы бы поддержали бы вариант Путина или альтернативный вариант, который Яблоко предлагало. Яблоко, которое отлучено от телевизора, от ресурсов, которые снимают с выборов. Вот 28% было за наш вариант Конституции, 25% за путинский, при том, что госпропаганда с утра до вечера только и делала, что рекламировала путинскую Конституцию. Поэтому я думаю, что при честном опросе, конечно, какие там 70%? Я думаю, что процентов 30% максимум, который можно было бы получить. Единственное, правда, должен сказать, что думаю, что подавляющее число опрошенных крайне плохо себе представляют, что такое Нобелевская премия мира, кому ее присуждали, когда и за что. Для них это... такое совершенно абстрактное понятие.
В данном случае нет. И, Борис, ну, в данном случае это не важно. Они понимают, что это премия, которую человеку, который несет мир. Несет мир, миру мир. И вот тут вот интересно, думаю, есть же реальные прохожие, которые говорят, да, он несет мир этому миру.
Ну, знаете, у нас, к сожалению, еще осталось довольно много людей, которые смотрят телевизор. Я его стараюсь много лет уже не смотреть по понятным причинам, но у довольно многих все-таки мировоззрение основывается на телепередачах. Если им с утра до вечера рассказывать, какой Путин великий и как он шагает от победы к победе, и что бы ни случилось, опять он всех переиграл, ну, наверное, возможно, и будет вот такого типа уличный опрос. Но если проводить какое-то серьезное социологическое исследование, если при этом хоть какую-то давать информацию о Нобелевской премии мира, то я думаю, что шансы Вадима Вадимовича в этом вопросе выиграть будут невелики. Кстати, если хотите мой прогноз, вот будь я бы одним из тех, кто присуждает эту премию за этот год, я бы ее дал. Ну, конечно же, не Путин. И, конечно же, не Навальному, поскольку его антикоррупционная деятельность заслуживает всякого уважения, но никакого отношения к статусу Нобелевской премии мира это не имеет. И, наверное, и не Тихановской. И я бы ее дал бы тем, вот, кто организовал сейчас заключение мирного соглашения между Израилем и Арабскими Эмиратами. Потому что вот это реально то, что очень сильно как бы влияет на мир в этом очень непростом регионе. И за подобные вещи ранее уже давали там Нобелевские премии мира.
Боря, это Трамп, спасибо. Это Трампу, значит, бы да, вручил. Это, Трампу. Значит, это же он инициировал процесс.
Значит, ну да, значит, Борис Вишневский за Трампа говорит.
Я, например, бы не я возражал бы.
Ну ладно,
Трампа.
Давайте
Трамп
я вот
устроил
предлагаю
войну в своем собственном государстве разных слоев населения, расовых групп.
Но он ее специально не устраивал. Я его тут защищу,
нет,
что
он
это
специально
все-таки
он не устраивал.
Не устраивал,
но он
хоть и устроил.
С такими заявлениями выступает, которые, если это первое лицо делает, оно приводит к конфликтам, в том числе и межрасовым. Так что тут его он расколол
Борис,
фактически
вообще,
нацию.
Борис, а вы просто вы имели в виду Трампа или не имели? Просто
нет, я абсолютно не имел.
Мне кажется, что Борис не имел в виду Трампа. Он имел в виду группу.
Трамп это точно приписывает себе, и с ним многие согласны, что это он организовал.
Нет, вы понимаете, коллеги, я не знаю сейчас точно, кто это организовал. Но мне кажется, что само вот это деяние, заключение такого мирного соглашения, оно как раз полностью соответствует статуту Нобелевской премии мира.
Вот спасибо вам,
в отличие от действий иных персонажей, которых мы тут упоминали.
Да, мне просто жаль, что мы не можем. Это очень серьезный и интересный разговор, интересная, важная тема, и заслуживает ли Трамп этого или не заслуживает ли это соглашение. Просто это другого разговора тема, а у нас сегодня другие герои и другие события. И одно из этих событий вот сейчас на экранах, и Аббас, я все-таки правильно понимаю, что придавалось этому событию большое значение, большее звучание, чем оно получило, вот это выступление Путина в Совете Федерации. Его записывали, ждали, его анонсировали, что это будет что-то похожее на обращение к Федеральному собранию. Им хотелось получить некий резонанс. Другое дело, что там речь-то сама по себе была, ну да, обычно, как сказать, все хорошо, все растет, рожка лосится, тракторы идут по полю, и главное, что бюджет очень устойчив, сказал Владимир Путин. Устойчив. Про то, что доллар там уже покатился, или там наоборот, как сказать, скорее покатился рубль, чем доллар. Он про это не говорил. Так вот, закладывали ли они в это мероприятие какой-то серьезный смысл, замысел, или вы считаете, что это была проходная история, про которую Лукашенко мог и не думать?
Ну, Лена, я опять здесь разведу аппаратное и политическое, потому что аппаратно, понятно, все они говорили, что это там важнейшее событие, это действительно мини-послание, оно, по сути, таким и получилось. И значит, это, так сказать, как Матвиенко сказала, вы читали ее ответное выступление кто-нибудь? Как она ответила?
Мы его сейчас покажем почти целиком, но в ускоренном темпе.
Ой, жалко, а то я прям вот... Ну, можно я позволю себе так, первые два предложения
давайте,
прочитать?
Давайте,
искренне скажу, что мы находимся под большим впечатлением от услышанного. Да. От вашего предметного доклада, Владимир Владимирович, пронизанного заботой о наших гражданах, о развитии страны, мы получили сегодня четкие ориентиры Для нашей предстоящей работы.
Хлеб отнимается.
Хлеб отнимается у Валентины.
Оптимизм, мощный энергетический заряд. Извините, я не могу просто отказать себе в удовольствии это процитировать. Вот это аппаратная сторона истории.
Да.
Все они говорят, что это великое событие. Но, конечно, те люди, кто отвечают за политический процесс, те профессионалы, которые работают у Кириенко, да и сам Кириенко тоже человек, безусловно, профессиональный, в глубине души, конечно, они понимают, что это абсолютная пустышка, что это выступление в очередной раз демонстрирует обществу полное исчерпание властной повестки, понимаете? Это значит, повторение многократно пройденного. Это то, что вот людей уже бесконечно раздражает, да, вот то, что слишком уже очевидный разрыв между вот тем, что говорится, и тем, что люди видят своими глазами, между, условно говоря, тем, что стоит у тебя, как Бродский говорил, да, ни в одной стране мира нет такого, везде есть разница между тем, что, условно говоря, происходит на улице, и тем, что стоит у тебя на подоконнике, но нигде, как у нас в России, не бывает этот разрыв столь великим. Вот Путин это прям со всей наглядностью демонстрирует. И вот это, безусловно, раздражает избирателя. Поэтому нет никаких сомнений, что никто всерьез к этому выступлению в реальности не относился.
Понятно, в реальности не относился, кроме Валентины Ивановны. Почему мы хотим вам
это
продемонстрировать?
Аппаратная история.
Да, почему мы хотим, чтобы все-таки вы это послушали? Потому что искусство благодарности, которым она владеет, достигла просто вот в ее исполнении, достигла каких-то вершин. Она произнесла огромную речь. И вся эта речь была сплошная благодарность. Мы даем выдержки вам, причем в ускоренном темпе, не в таком, чтобы там карикатурном, да, чтобы она звучала как мультик. Нет. Просто немножко в ускоренном, чтобы вы побольше впитали в себя этих благодарностей. И чтобы вы понимали, за что...
Прониклись.
Сколько этот человек сделал. Давайте, вот чтобы был баланс. Слушаем Валентину Ивановну.
Владимир Владимирович, от имени всех сенаторов, позвольте мне искренне поблагодарить вас за эту знаковую для нас встречу в день открытия осенней сессии Совета Федерации. Вот искренне скажу, что мы находимся под большим впечатлением от услышанного, от вашего предметного доклада, Владимир Владимирович, пронизанного заботой о наших гражданах, о развитии страны. Мы получили сегодня четкие ориентиры для предстоящей нашей работы, я бы сказала, оптимизм и такой мощный энергетический заряд. Жизнь подтвердила своевременность, актуальность инициированных вами поправок в Конституцию, поддержанных большинством наших граждан. Вся страна видела, как в буквально ежедневном режиме вы, Владимир Владимирович, координировали работу органов власти, все работали слаженно, как единая команда. Были приняты своевременные, беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми, так называемый сегодня в народе социальный пакет Путина. Медиков, учителей, социальных работников, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И то, что Россия справилась с пандемией лучше других, что мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от ковида, что у нас самое современное вооружение, аналогов которому нет в мире, что, несмотря на санкции, мы поступательно развиваемся, не дает покоя, не вызывает радости у некоторых наших партнеров. Вход в очередной раз запускается бездоказательный, сделанный, можно сказать, топорно на коленках истории по уже известным лекалам. На фоне происходящего, во вчерашнем вашем ярком выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, вы призвали к объединительной повестке, к диалогу, глобальному сотрудничеству. Это, безусловно, было выступление мирового лидера, я уверена, что оно получит широкий международный резонанс. И не могу не удержаться, чтобы не сказать вам отдельное спасибо за решение по обеспечению лекарствами, лечения детей больных, тяжело больных и детей больных орфанными заболеваниями, за бесплатное горячее питание для детей начальных классов. В заключение еще раз хочу поблагодарить вас, уважаемый господин президент, за очень важные, востребованные обществом шаги по преобразованию России. Ваш труд, поверьте, у всех нас вызывает большое искреннее уважение. Еще раз вас благодарю. Хочу вам доложить, что у сенаторов позитивный настрой и заряженность на интенсивную энергичную работу. Спасибо вам за эту встречу. Благодарю вас.
Это, за все тебя благодарю. Это же песня.
Что-то напоминает уж совсем песня. Сильно. Напоминает Брежнева.
А вот я и хотела... Это, а вот зачем ей... Смотрите, вот она
логика
же...
Логика развития. Застой. В стране застой. Он всегда такой.
Но ей это зачем? Вот это какая-то действительно смешно. Ей зачем? У нее все в порядке.
Ей нужно сохранять должность. Вот правильно вот говорит эксперт. Аппаратный момент. Это аппаратная борьба. Сейчас ходят слухи, что вместо нее Нарышкина готовят. Вот, наверное, не беспочвенно.
От количества благодарностей зависит количество сохраненных
испытанный
месяцев.
Испытанный советский номенклатурный способ сохранить свое место, либо новое себе получить какое-то. Но в данном случае это не, об этом речь не идет. Валентина Ивановна достигла пика своей карьеры. Ну, да. Но на этом пике ей надо продержаться еще больше.
Ага. Вот. То есть вся эта речь посвящена удержанию на
много.
Пике. На плато вышла.
До того же самого 32-го года, до которого себе Владимир Владимирович продлевает полномочия. Поэтому она сейчас старается.
То есть она
хочет на месте Владимира Владимировича я бы не стал допускать таких вещей, потому что это очень, очень яркие воспоминания у огромного количества российских граждан про то, что было при Брежневе.
Ей вот нужно вот завести речи, для себя какую-то
вот
свою,
это все Валентину Терешкову. Подхалимство, да. Вот эта вся лицемерная лесть. Это все абсолютно ясные, четкие ассоциации, у которых, кстати, поклонников-то нет. Брежнева-то за это, именно за это как раз очень сильно не любили. Вот.
То есть такая подружка ему не нужна, не современная. Ну а для того, чтобы ей удержаться, ей нужна своя Валентина Терешкова, которая предложит, вот, сделать, внесет предложение, чтобы она была вечной.
А я лично, можно одну минуту личных воспоминаний, связанных с Валентиной Ивановной? У меня с ней, вот когда у нас реновация началась в 17-м году, мы пикет проводили против нее, и вышла Матвиенко на этот пикет, и мы с ней договорились о встрече. Вот. И на этой встрече я ей сказал: слушайте, ну какая сейчас реновация, вы хотите хрущевки расселять? Вы не расселили общежитие, которое по закону должны были расселить, государство должно было расселить. Так я именно сейчас вспоминаю этот разговор, не только потому, что вижу ее на экране, когда она сказала: все, я напишу письмо Собянину, мы этот вопрос решим. Угу. Примерно так. Я каждый день сегодня езжу по общежитиям, где людей выставляют на улицу. Вот, да, она написала Собянину, он ей что-то ответил. Я после этого пытался до нее дозвониться, потому что ничего не делается, ничего не происходит.
Вот. А она обещала.
Вот ритуальный танец она станцевала вокруг меня по этому вопросу. И все. И считается, что это, наверное, проблема решена. И, ну, вообще, дышите, это только капля в море. На самом деле, таких проблем на каждом шагу.
Вот.
По которым отчитываются вот так вот, благодарят.
Благодарят.
Ничего не решается. Вот только загоняются вглубь все эти проблемы.
Я бы хотела, чтобы вы не думали, что она такая одна благодарящая, потому что сегодня Владимир Путин встречался со всеми новенькими или там старенькими губернаторами, с этим корпусом. Он встретился, ну как, в своем уже обычном виртуальном вот этом режиме. И каждый из них не мог не начать свою речь с благодарности. Вот давайте мы их сначала послушаем, а потом я спрошу уже Бориса Вишневского, а почему они не могут без этого обойтись? Их действительно, вот его сегодня назначили, а завтра его уволят, если он так не начнет свое выступление. Давайте посмотрим.
Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить вам слова признательности за то доверие и поддержку, которую вы мне оказали.
Громадное вам спасибо за постоянное внимание и поддержку, которая была ощутима, видимо, в каждом регионе Российской Федерации, конечно, в Ростовской области. Хотел поблагодарить вас за постоянное внимание, которое вы уделяете Севастополю.
Позвольте тоже высказать слова благодарности за то внимание, которое вы уделяете развитию Дальнего Востока. За несколько месяцев, которые я работаю на Камчатке, жители очень ясно это почувствовали.
Я бы хотел особо поблагодарить вас за те принятые решения и быстрые действия правительства в части поддержки системных предприятий, малого и среднего бизнеса, самозанятых.
Я хочу обратиться к коллеге, поблагодарить вас за ваше доверие, за вашу поддержку, особенно на старте кампании, в ходе выборной кампании.
И отдельные слова благодарности. У нас 4 миллиона человек живет только в сельской местности за бесплатное питание детей. Это настолько нашло такое вот отражение в душах именно людей, в сердцах, и такая забота о детях, что, конечно, это и сказалось в том числе и на количестве людей, которые пришли голосовать, ну и на результаты голосования.
Огромное спасибо за поддержку и за возможность работать с вами в команде, служить России, служить сибирчанам.
Но я все-таки слова еще отдельно приведу ростовского губернатора. Громадное вам спасибо за поддержку. Вы нас всегда бодрите, заставляете, как говорят, каждый день понимать, что человек – это главная наша цель. Вы нас бодрите.
И мы знаем этого человека.
Да. И мы знаем, какого именно человека. Борис, вот скажите, пожалуйста, а как вот, что без этого? Ну, они смешные, но правда смешно это выглядит. Но без этого никак, их уволят. Что с ними сделают, если он не скажет, что мы вас благодарим и что вы лучший?
Послушайте, ну это такой же ритуальный танец, как говорил там Сережа Митрохин, вокруг него исполняла Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, собственно, такой же танец исполняла и на встрече Путина с сенаторами. Знаете, Валентина Ивановна, я опять же знаю лично, не раз с ней встречался. Валентина человек чрезвычайно умный, очень хитрый, очень ловкий и имеющий огромный аппаратный опыт. Огромный. Начиная еще с советских времен. она очень хорошо знает, как надо себя вести по правилам, там чего от нее ждут. Вот она была абсолютно уверена, что от нее Путин ждал именно такого выступления. Но, друзья, а что вы хотели, чтобы она вышла и сказала: Вадим Вадимович, значит, вы тут все развалили, с этим не справились, всю эпидемию вообще просидели у себя в бункере, толку от вас никакого, ваши поправки там, Конституции, значит, это куром насмех, это, или для усиления вашей личной власти, и сейчас мы будем обсуждать вопрос о вашем импичменте. Кто-нибудь себе представляет такую политическую фантастику? Я лично нет. То есть, она просто там сделала то, что полагается по аппаратным законам, нет, и все нет, эти только что якобы избранные, говорю якобы, потому что к честному выбору никакого отношения это не имеет, губернаторы исполняли точно такой же танец. Знаете, они не уверены, что если они этого не скажут, их завтра же уволят. Но они точно совершенно знают, что в российском законодательстве есть просто чудовищная норма, которой нет ни в одной стране мира, о том, что губернатор может быть уволен за утрату доверия президента. Да. Это что вообще такое? Кому какое дело, доверяет ли президент губернатору и наоборот? Я лично нашему президенту ни в чем не доверяю, и это нормально. Но взаимное доверие или недоверие не может быть основанием для нахождения на должности, и тем более на выборной. Но все губернаторы абсолютно уверены, что их судьба, значит, в левом мизинце Путина. И Валентина Ивановна тоже прекрасно знает, что если завтра Путину будет нужно, чтобы на этом месте был другой человек, и ей скажут, там, когда надо написать там заявление, и все. И в обмен на как бы тихое и спокойное поведение и послушание ее переведут на другую какую-нибудь тоже вполне себе хорошо оплачиваемую, там, статусную, уютную, безопасную должность. Вот как устроена эта номенклатурная система. Она очень похожа, там, конечно, на коммунистическую, в рамках которой, опять же, Валентина Ивановна провела немалую часть своей жизни и прекрасно знает ее законы. Вот ровно так полагалось благодарить там, генерального секретаря ЦК КПСС на съезде. Ну, представьте себе, что тогда бы, где-нибудь году в 80-м, организовали бы видеоконференцию между Леонидом Ильичем Брежневым и первыми секретарями обкомов партии. Да они тоже бы свое выступление бы начинали с глубокой благодарности ему за все. И абсолютно в этом уверен. Вот все воспроизведено сегодня в чуть-чуть другой форме, но абсолютно такое же по содержанию.
Спасибо, Борис. Вот нам Влад из Москвы звонит, я думаю, с мнением по поводу Нобелевской премии. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Путин, он миротворец. Он запах русского мира несет на весь мир. Он такой международный полковник Моторолла.
Понятно. Да, ну, понятно. Нам всем, мы, к сожалению, помним, кто такой был Моторолла. И Аббас... Да, Борис.
Я просто хотел одну реплику добавить. Сергей. Вы же знаете, что в этом году Путин отказался от традиционного общения с народом. Ну, в том
да,
виде.
Да, знаем, да.
Мне кажется, что вот этим прямая. Он заменил.
Да.
Компенсация. А вот общение-то с народом, оно гораздо сложнее. Его так невозможно вот отфильтровать, чтобы все хвалили, все, так сказать, любили, благословляли и так далее. Там там значительная часть этого времени это скорее очень критические острые вопросы.
Да.
То, что он уже от этого формата отказывается, ну, это все из той же серии. Это вот это застойная, так сказать,
ну да, потому что, в принципе, карантин уже тут уже ни при чем.
Уже невозможно терпеть ни критики, ни обращение внимания на реальность, на какие-то острые проблемы, реальные проблемы. Хочется слушать о том, что ты великий, что ты много делаешь, для всех делаешь, очень хорошо и так далее. Но
да.
Тоже, ну, к сожалению, это закон такой. Так много быть у власти.
Это так вообще-то так несовременно.
И избежать вот этого всего подхалимства просто невозможно.
Они же в Европу.
Невозможно. Это психологически невозможно выдержать, находясь долго у власти, что тебя еще кто-то критикуют.
Но все равно втайне хотят Европу. А выглядит страшно не по-европейски при этом. Аббас, скажите, вы согласны с коллегами, что это уже просто часть аппаратной игры? Как бы ты ни выглядел, ты выглядишь, конечно, смешно, когда ты так униженно благодаришь и целуешь эту руку. Но без этого уже нельзя. Неужели без этого уже нельзя? Как вы считаете, это входит уже в правила сохранения тебя в должности, в гарантию от того, что тебя по недоверию не выгонят с этого поста?
Ну, конечно, Лена. Ведь когда все вокруг льстят, а ты один не льстишь, ты автоматически выбиваешься из общего ряда. И ты же, понимаете, проблема-то в чем? Ты не контролируешь те интерпретации, которые по поводу твоего поведения потом, так сказать, в уши вождю польют. Придут и скажут, Владимир, да он же тебя вообще не любит. Он же, он зазнался, он там сидит и воображает, что он сам великий. Он не понимает, что он всем тебе обязан. Ну и Владимир Владимирович вот это слушает и сам вспоминает. Кстати, да, вот Миниханов меня благодарил, значит, Красноярский благодарил, Краснодарский благодарил, Ростовский благодарил, Матвиенко там ноги целовала. А этот что-то даже ни слова спасибо не сказал. Может, он действительно там много себе позволял, может, он действительно там что-то развоображался, да? Это же эмоции, они с трудом вообще рационализируются, да? И вот эти люди понимают, что таковы правила игры, это вот как воронка затягивает. Конечно, когда-то в начале, 20 лет назад, если бы Путину сказали тогда, что вот до чего ты дойдешь, он бы никогда в жизни в это не поверил, он сказал, вы клевещете, что же, я идиот, что ли? Но это вот воронка, она засасывает, и ее уже не остановить. Именно поэтому принцип сменяемости власти и был когда-то изобретен, да, и на сегодня он является, в общем, универсальным и общепризнанным, формально его даже Путин признает, хотя, конечно, уже давно, так сказать, де-факто он его хоронит, но тем не менее, публично он говорит, что сменяемость власти это нужна, да, он же это говорил недавно. И, в общем, это психология диктаторства. Любому из нас лезть приятно, если честно говорить, да, любому из нас приятно слушать, какие мы великие, но если... А жизнь постоянно нас бьет, по лбу и говорит, что опомнись, какой ты великий.
Нормальный человек неловкость испытывает, честно. Вот я думаю, что нормальный испытывает неловкость. Приятно, неприятно. Но ему в первую очередь неловко, когда его публично начинают...
Потому что у него есть инструменты обратной связи с жизнью. Жизнь его постоянно бьет по лбу и напоминает, что ты вовсе не великий. Да? А у Путина вот этих инструментов обратной связи-то не осталось. Понимаете, опросы Левады он не смотрит, у него есть ВЦИОМ или ФСО, да, формальные результаты выборов ему там нарисуют губернаторы, да, он смотрит 80%, пожалуйста, да, и так далее, и так далее. И вот эту неловкость он постепенно перестает испытывать. Да, поначалу он ее испытывал 20 лет назад, но за 20 лет многое меняется. Вот за 20 лет он привык к тому, что он великий. Ну, изо дня в день такое слушать, кто выдержит? Все поверят, и я бы поверил.
Ладно, мы вам будем говорить 24 часа по всем скайпам, что вы великий. Посмотрим, проверим, когда вы проверите.
Я лично слышал от Владимира Владимировича фразу в Кремле. Мы были, встречались с ним, члены фракции «Яблоко». Он сказал фразу: «Я здесь не собираюсь сидеть до пенсии».
Ой, ты мой хороший. Простите, я так фамильярно.
Все да. Течет, все меняется,
да, все как течет, говорил Родосский представить Гераклит. Себе этого невозможно до пенсии. Хорошо, у нас просто совсем мало времени, но этот вопрос я не могу не задать. А все-таки ведь он же, Путин, скорее всего, понимает, что Лукашенко-то 80% не набрал.
Ну, я думаю, что он это прекрасно знает.
Знает.
Он не понимает это, а он прекрасно знает. Но в данном случае он не может ему не подыгрывать. Потому что...
То есть своим он верит процентам, да. А лукашенковским не верит. То есть где-то здесь я адекватный, а здесь я неадекватный. Так получается?
Насчет своих я тоже не уверен, что он так прямо в это все верит. Так что тут очень сложно сказать.
Хорошим вопросом мы заканчиваем нашу передачу. А верит ли Путин в свои проценты? В лукашенковские вроде нет, а насчет своих мы, может быть, когда-то еще обсудим. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте Радио Свобода. Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах